Глава 8.
«Расскажи о моем троюродном брате», — попросил Иоанн.
«Сейчас он в Галилее. Как и у тебя, у него 12 учеников, но есть и другие, человек 50-60, которые постоянно с ним. Он ходит из города в город и проповедует».
Это говорил Надав, ученик Иоанна, который побывал в Галилее и увидел служение Иисуса собственными глазами.
Иногда он обращается к большим собраниям, но чаще всего учит у кого-нибудь дома.
И о чем он говорит?
В основном рассказывает истории и нередко с изрядной долей юмора.
Надав помолчал.
«Учитель, ты знаешь, что он пьет? Я имею в виду, пьет вино. И его 12 учеников не такие, как мы. Они постоянно смеются. Иисус получает много приглашений на застолье и, похоже, всегда их принимает. Некоторые говорят, что он слишком много ест и пьет, или, по крайней мере, так поступают его ученики».
Иоанн внимательно слушал.
Но по его поведению нельзя было определить, что он думает об услышанном. Никто из присутствующих не мог даже приблизительно угадать, какие эмоции вызвал у Иоанна отчет Надава. Это была его особенность, которая проявлялась с самого детства.
«Он в основном общается с мытарями, блудницами, ну и подобными им», — добавил Надав.
В разговор вмешался еще один ученик Иоанна.
«Учитель, мы постились до изнеможения, мы молились, пока наши колени не покрывались ранами, мы во всем следовали твоему примеру. Ты постишься, проводишь жизнь в молитве, воздержании и суровой дисциплине. А твой брат рассказывает истории о лилиях и птицах, семенах и овцах, ходит на застолье, где ест и пьет. Похоже, он сполна наслаждается жизнью. Некоторые даже называют его пьяницей и обжорой. Ты понимаешь, почему некоторые из нас в замешательстве?»
После долгой паузы стало ясно, что Иоанн не собирается отвечать. Наконец он глубоко вздохнул и поднялся на ноги.
«Люди ждут. Я должен сказать им кое-что важное».
Пройдя в середину толпы, Иоанн забрался на большой камень. Уже вечерело. Над полем веял прохладный ветерок с Галилейского моря, а клонящееся к закату солнце пронизывало небо неимоверными золотистыми лучами. Обведя людей взглядом, Иоанн призвал свое сердце вспомнить предназначение всей жизни — вести Израиль к полному покаянию, понижать холмы, наполнять долины и готовить путь для величайшего Божьего дела на земле.
«Наш царь взял себе жену своего брата», — воскликнул Иоанн. «Ирод навлек на себя Божий гнев, которого не избежит и его жена Иродиада».
Уже на следующее утро тетрарху Ироду сообщили о заявлении Иоанна, и эта новость привела его в ярость. Но она была ничто по сравнению с гневом его новоиспеченной жены, которая поклялась отомстить Иоанну Крестителю самым ужасным из всех возможных способов. Пылая жаждой возмездия, Иродиада с криком требовала от мужа арестовать Иоанна и бросить в темницу. «Немедленно!» Но на этом ее зловещий план не заканчивался.
Глава 9.
Подняв глаза, Протей увидел источник шума у входа. Он разглядел силуэты двух римских охранников и узника между ними, закованного в цепи. С трудом продвигаясь вперед, он медленно начал спускаться по длинному узкому лестничному пролету. Протей невольно подумал: «Я всегда представлял тебя великаном среди людей, но здесь ты кажешься совершенно обычным человеком. Я бы даже сказал, почти беззащитным». Наконец Протей смог как следует рассмотреть заключенного. Капитан вгляделся в лицо Иоанна, но, как и многие другие, не смог понять по его выражению, о чем тот думает. Был ли он напуган, встревожен, настроен враждебно? Протею в подобные моменты всегда удавалось угадывать чувства людей. Но сегодня этот узник никак не выдавал себя.
Капитан развернулся к одному из солдат, стоявших у него за спиной. «В третью камеру!» Солдат открыл железную решетчатую дверь, сразу за которой пол обрывался в яму 4-метровой глубины. Другой солдат, привязав к прутьям двери веревку, уже был готов спуститься по ней в яму, но Протей остановил его. «Погоди, я сам прикурю заключенного». Сказав это, он дал знак римским охранникам снять цепи с Иоанна, после чего подошел ко входу в камеру и спустился по веревке в кишащую крысами яму. В ней было темно, сыро и мерзко, как и положено темнице. Протей крикнул охранникам: «Отойдите от заключенного», после чего обратился к кузнику: «Иоанн, спускайся сюда по веревке». Обхватив веревку руками, креститель медленно погрузился в отвратительную яму. «Эти кандалы прикреплены к стене. Я должен заковать в них твои ноги и руки. Цепи достаточно длинные, чтобы ты мог немного двигаться. Это приказ Ирода. Мне жаль, но я должен его исполнить. Ты пробудешь в этой тюрьме, пока Ирод не решит, что с тобой делать». Протею понадобилось несколько минут на то, чтобы стянуть железные кандалы вокруг запястий и лодыжек Иоанна. Закончив, он отступил назад. «Двое твоих учеников просили проведать тебя. Они будут допущены на следующей неделе. Я так понимаю, они принесут тебе еды». Ухватившись за веревку, Протей уже был готов подняться наверх, но, остановившись, повернулся и взглянул прямо в лицо Иоанну. «Я слышал, как ты говорил в пустыне. Мне очень жаль». «Все в порядке», — ответил Иоанн. «Это не твоя вина». Забравшись по веревке к выходу из камеры, капитан запер дверь и обратился к дежурным солдатам. «Слушайте приказ. Насколько позволяет проклятая камера, сделайте все возможное, чтобы облегчить этому человеку пребывание здесь. Обеспечьте его едой, водой и всем остальным, что может понадобиться. Пусть у него будет все, на что не наложил запрет Ирод. Да, и еще одно. Я повешу табличку с именем Иоанна на стене возле двери его камеры, чтобы каждый здесь помнил, кто сидит в этой яме». «Эй, ты о чем?» — донесся голос из первой камеры. «Они что, посадили сюда Иоанна Крестителя?» Протей вздохнул. Он, как и все присутствующие, знал, что будет дальше. Глава 10. «Ирод сделал это, да? Проклятое чудовище! Иоанн, это ты? Помнишь меня? В последний раз мы встречались, когда ты был еще ребенком. Тогда я считался большим человеком. Но посмотри на меня сейчас. Ирод забрал у меня дом и все деньги, безо всякого суда, даже без следствия. А потом посадил в эту дьявольскую дыру. Теперь уже Ирод богач. Разбогател за мой счет. А я стал жалким посмешищем. Будь ты проклят, Ирод! Чудовище! Демон! Я верно служил ему 20 лет, а он так со мной обошелся. Еще ни с кем не поступали настолько несправедливо. Ужасный произвол. И посмотрите, до чего дошел этот мерзавец. Каким надо быть негодяем, чтобы бросить Божьего пророка в эту проклятую дыру? Говорю вам, все проблемы, все страдания и беды в Иудее исходят от Ирода. На этой земле нет ни справедливости, ни милосердия, ни сострадания. И все по его вине, все без исключения. Иоанн, ты слышишь меня? Помяни мое слово. Ты сгниешь здесь, как и все мы. Там, в своей пустыне, ты как-то сказал, что нет пределов порочности человеческого сердца. И это действительно так. Ирод же худший из всех. Я был бы сегодня счастливым, процветающим человеком, если бы не бездушный Ирод и другие эти злодеи, которые сговорились с ним против меня, чтобы забрать все, что у меня было. «Парнах, придержи язык!» — крикнул один из охранников. Узник в первой камере умолк, и ненадолго установилась тишина. Но, к несчастью, его крики разбудили заключенного в соседней камере. Глава 11. К двери своей камеры подошел тощий, костлявый мужчина, впившись диким взглядом в лицо начальника стражи. «Иоанн? Здесь? Ты хочешь сказать, что Иоанна посадили в тюрьму Махерона? Протей, ты хочешь сказать, что его еще и бросили в третью камеру?»
«Да, Ханнель. Ирод приказал арестовать Иоанна и посадить его сюда».
«У Бога, что, вовсе нет жалости? Он совсем бесчувственный?» — прохрипел Ханнель ледяным тоном. «Неужели преданность ничего для него не значит? Когда-то и я верил в Бога точно так же, как Иоанн. Ты действительно тут, Иоанн? Помнишь меня? Я вел благочестивую и святую жизнь пред Богом. Ты ведь помнишь это, правда же? Но посмотри, к чему меня привела верность Ему. И видишь, к чему верность Богу привела тебя? Таким ли должен быть конец тех, кто любит Бога и послушен Ему? Что это за Бог, который допускает такие страдания, что мы сейчас терпим? Боже, ты бросил одного из своих верных служителей в эту ужасную яму!»
Просунув руку сквозь прутья решетчатой двери, Ханнель начал трясти стиснутым кулаком в небо и изрыгать проклятие в адрес Бога. Завершая свою неистовую тираду, он заявил:
«Никогда больше не буду служить Богу, который так обращается с людьми! Где он был, когда я в нем нуждался? Иоанн, где твой Бог сейчас, когда ты больше всего в нем нуждаешься?»
Из третьей камеры не доносилось ни единого звука. О чем бы ни размышлял Иоанн, он хранил это при себе. В то же время Протей невольно подумал: узник в первой камере во всем обвиняет людей, узник во второй во всем обвиняет Бога. Интересно, кого будет винить узник в третьей камере? Человека? Бога? Или, может, своего троюродного брата?